быть очень реактивно. Обычно мы живем именно так, как складываются обстоятельства. Вот как реагирует, какие чувства и какие желания возникают у нас в связи с тем, что мы встречаем в отношениях с людьми, в каких-то напастях извне, какие-то ситуации, вот как мы с ними сталкиваемся, или с различными болезнями, или, скажем, с какими-то сюрпризами, как отрицательного, так и положительного характера, неожиданностями, с радостными горестями. Так, собственно, мы и живем, и нам кажется, что любой на нашем месте отреагировал точно так же. И вот в этом смысле у нас складывается такое впечатление, что во всем виноваты не мы, а во всем виновата жизнь. А вот нам приходится грешить из-за плохих людей, из-за плохих обстоятельств. Вы знаете, есть такое очень важное слово в любом языке человечества – целеустремленность. И вот сама по себе целеустремленность предполагает как раз независимость человека от кого бы то или чего бы то ни было. И просто если есть хоть малейшая зависимость, то вот этой целеустремленности у меня уже не будет. Я тогда как раз вот эту устремленность к какой-то цели буду разменивать на то, что вот, а здесь вот так, ну что ж, тогда придется идти на компромиссы. Поэтому, знаете, вот даже есть такое присловие, ну, когда мне вот всем этим заниматься, там, молиться, в церковь ходить, правила там какие-то читать, когда у меня и вот и семья там, и муж, и там жена, и дети, и работа, и да и не одна, и учеба, да тут еще больные какие-нибудь дедушки и бабушки, да сродники там и так далее. Другими словами, мне, Господи, не для тебя. И вы знаете, вот казалось бы, Евангелие написано 2000 лет назад. Ну, там, в первом веке все писалось. Последнее Евангелие, которое написал апостол-евангелист Иоанн Богослов, было написано в конце первого века. И вот, казалось бы, так далеко, но насквозь актуально. Как раз вот это наше совершенно естественное и, ну, как бы повседневное такое переживание нашей жизни и неких установок церковных. Вот эту службу надо выставить, на это столько времени тратить нужно. Это как раз, ну, четко совершенно укладывается в притчу Христову. Прямо точно филигранно. Когда, помните, царь приглашает на свой пир, а те, кого он приглашает, они ему там говорят, они там землю купил. Ну, надо сейчас всеми этими делами заниматься. Другой вот жену взял, ну, а третий там скот купил. И как это по-церковно-славянски, это очень как-то звучит так жестко и откровенно. Так что имей меня отреченно. Но ведь, понимаете, действительно, вот по церковному словам, даже как-то точнее все это. Имей меня отреченно. Другими словами, да мне не для тебя, Господи. У меня есть дела поважнее, чем ты. У меня есть дела поважнее, чем Царство Небесное. Поважнее у меня есть дела, чем моя бессмертная душа. Что там эти все мелочи? Вот у меня действительно, у меня работа, у меня там семья, у меня дети, у меня внуки. И все это... И они мне мешают жить нормально, и ты мне мешаешь, что тоже вот надо и тебе что-то отдать, в конце концов, как будто нужно Богу действительно от нас что-то. Сколько бы мы чего ни делали, мы все равно Богу ничего прибавить не можем. И Вот в чем здесь загвоздка, где ключ, где ошибка? Вот как открыть ключом нашу ошибку, где ее увидеть? Понимаете, во всех наших вот таких переживаниях просто в центре нашего внимания собственной персоны, я. Не случайно это общее место просто у святых отцов прямо с самого начала. И они как-то не уставали об этом говорить, что вера христианская христоцентрична. И все, чтобы с чем я не сталкиваюсь, если я называю себя христианином, я всегда должен здесь именно, если хотите, померить, в какую меру присутствует вот в том, что я делаю, что я переживаю, что я говорю, что я думаю, в какую меру здесь присутствует Христос. Он вообще здесь есть или нет? А если его нет, ну значит, ни в слове моем, ни в деле, ни в моем переживании, вот ни в чем во мне, что я думаю или переживаю вот сейчас о ситуации там, о жизни, о человеке, о чем угодно. Если его совсем нет, но, значит, его и в моей душе нет. Я его оставил. Моя душа, вроде бы я христианин, да, я принимаю, что он есть, безусловно, есть. Что вот он жил, и жил именно как человек, он воплотился, он, я могу даже, безусловно, знать и верить, да, что он за меня распялся, именно за меня, не просто вот распялся так, практически, за всех, а именно за каждого из нас. Я верую, что он воскрес, но я просто, это будут мои главные знания, знания моего разума, как знания, скажем, ну, какой-то науки, какого-то ремесла. Но если, скажем, я сейчас вот этим ремеслом не занимаюсь, то, соответственно, моей души его и нет. Оно есть просто как знание. Когда надо будет, я выну вот свое и знание, и умение, и что-то сделаю. Когда вот надо будет, скажем, я вынимаю какое-то знание, знание, скажем, математики, начинаю считать там в магазине, что там, сколько стоит продукт. А в каком другом месте своей жизни, отрезке своей жизни, мне эта математика не нужна, арифметика, да? Но это просто, как вот Феофан Затворник говорил, наше знание это холодило. То есть это как вот холодильник, мы кладем что-то, что нам необходимо в определенный момент, да? Как и любые знания наши. Нам от них ни горячо, ни холодно. Просто это некий инструмент, которым мы пользуемся, когда это необходимо. Все. Но Бог не может быть вот такой вещью, инструментом, который мы просто кладем на полку. Точно так же, как мы никогда бы в жизни не согласились, чтобы люди, которые мы считаем нам близкие, да, неважно, это по родственным связям, по дружеским связям, которые нам близки, мы бы хотели, чтобы они нам были близки, мы никогда не согласимся, чтобы нас они на полку так положили. Вот когда придет время, там конъюнктура какая-то жизненная, житейская, да, ну тогда я тебе вспомню. Когда к нам относятся так близкие люди, ну, у нас жизнь кончается. Просто мы тогда теряем в жизни все. Раз уж близкие люди к нам относятся, то мы совершенно оставлены. И переживаем мы как раз эту оставленность и одиночество, как предельная степень человеческого уныния, тоски и печали. Это не значит, что Господь печалится. Конечно, он никогда от нашего забвения печалиться не будет. Просто, понимаете, как печаль, уныние, тоска, это все-таки дети человеческой гордости. Любовь печалиться, тосковать не умеет, не может. У нее другая природа. Боль ощущает, может переживать только наша гордость. Любовь никогда боли не переживает. И если у нас, мы любим и переживаем боль, то эта боль переживает та самая гордость, которая примешивается к нашей любви, а не самая любовь. Именно поэтому Бог не переживает тоски, да. Но беда-то вся в том, что когда мы его оставляем до лучших времен, мы от него закрыты. И мы не можем опереться, знаете, вот как много существует таких слов, очень правильных, но которые для нас являются общим местом и совершенно неформулированным, поэтому мы на это опереться не можем. Мы просто говорим, вот, и простите, болтаем, забалтываем слова очень значимые, слова святые, вот благодать Божия, помощь Его. А что такое благодать Божия? Что такое помощь? Как я могу опереться на Его помощь? И что это за помощь такая? Да вот точно так же, как в жизни. Если есть у меня близкий человек, друг, который может участвовать, именно участвовать во всей моей жизни, не только в горести, а отнюдь, и горести разделить, и радости разделить. Если он разделяет мою радость, то точно уж друг. Потому что в горести может... Но может посочувствовать человек и, в общем, вообще посторонний. Просто может тронуть горе. А вот в радости чужой можно участвовать только совершенно бескорыстно. Радость чужая. Я могу участвовать в чужой радости только тогда, когда я люблю человека, тогда его радость будет моя. Я тогда поучаствую. И тогда это совершенно бескорыстно. Я за это никаких дивидендов требовать от человека не буду. И вот если есть вот это общение с таким близким человеком, это и есть самая главная помощь. Да, там может быть присутствовать реальная помощь, когда что-то сделать, куда-то пойдет, там, с кем-то поговорить там, и так далее. Но это только результат вот этих отношений, на которые человек может опереться. Дружеские вот эти теплые отношения, любовные отношения, сердечные. Вот точно так же и благодать Божия. Когда мы можем говорить о благодати Божией? Не когда мы испытываем какую-то эйфорию, не когда вот что-то, ну, мир на меня снизошел. Да мы не мира ждем. Мы на самом деле самое главное, что ждем, и что начало как раз, самое основание, если хотите, фундамент духовной жизни. Это дарование Богом нам доброй совести, которая бы не давала нам как раз покоя, не давала нам вот этой мирной жизни, когда я успокаиваю себя лукавыми оправданиями. Чтобы я как раз был всегда беспокоен. Ведь обратите внимание, красной нитью в словах святых отцов, когда они говорят о духовной жизни, и именно делятся своей внутренней жизнью, вот сравните их покаянные слова и нашу исповедь. И как откровенно говорят они о своей, ну, я не боюсь этого слова, именно только так можно назвать, о своей мерзости. Именно о мерзости, о плотской мерзости, о внутренней, душевной мерзости. Они говорят именно так, что иначе вот их исповедание, вот этих грехов, иначе не воспринимают. Что они сами смотрят на свои грехи, как на мерзость, а они так их и исповедуют. Что это действительно, вот эта мерзость, которую я переживаю во мне, она тебя от меня скрыла, Господи. Мне она, оказывается, самая сладкая. А ты для меня стал из-за нее безразличен. Я тебя отодвину. Я могу привести пример. Вот как-то это именно вот этот пример, он очень характерен для святых отцов, которые не боялись признаться, что их душа мелочная. Иоанн Кронштадтский как-то поделился тем, что вот прочитал в газете какую-то статью такую вот философскую, и философская газета, какая-то статья, статья была, вернее, газета такая была, статья была вот такого содержания. И вот он говорит, я вот прочитал там, столкнулся с мыслью, которую я давно обдумывал. И вдруг сказал это не я, а сказал кто-то другой. И во мне шевельнулась такая зависть. И такой протест против вот этого автора, против человека. И я по своим чувствам не знал, что мне делать. Правильно, по своим чувствам ничего и не сделаешь. Но в том-то и дело, что он это высказал честно, не только поделился. Понятно же, что он поделился с нами, потому что это уже пройденный этап. Просто вот это как раз он тут же положил перед ногами Господним. Да вот моя душа какая. Мелочная, завистливая. Чуть что там, где-то, как-то, вот кто-то мне дорогу перебежал. Ни в чем меня не обидел, ничего. А у меня уже душа, как змея, пытается ужалить ближнего. Только за то, что раньше меня что-то высказал. И не боялись этого, не боялись сказать, как... Вот какая душа моя на самом деле, без Тебя, Господи, просто Тебя здесь не было. Вот это и есть покаяние, когда это все, мы центрируемся не на том, что я плохо там сделал, подумал, сказал. Ведь, понимаете, у нас как раз вот есть даже, когда привычка как раз к святыне происходит, когда привычка к таинству, когда мы забываем... А что такое вообще таинство? Или даже никогда не задавали себе вопрос. Что такое блаженство? Что такое таинство? Ведь все, что говорит Христос о блаженстве, если мы начнем исполнять это, мы кроме боли никакого чувства не будем испытывать. Разве мы будем испытывать блаженство, когда, скажем, нас будут, как-то клеветать на нас, ругаться, там, подставлять, всячески там как-то ущемлять, и при этом мы будем пытаться терпеть. Что мы испытываем? Разве блаженство? Но блаженны кроткие. Вот мы пытаемся быть кроткими, и что мы испытываем? Да одну боль, одно утеснение, одну печаль. Когда, почему блаженство? Только тогда блажен человек, именно кроткий. И как только тогда он кроткий, когда не сдерживается, а когда он сумел воспользоваться кротостью Господней, когда он действительно покаянием открыл как раз вход в свою душу для вступления Христа туда, добровольно открыл. И именно поэтому Христос туда входит державно, Духом Святым. И вот тогда человек блажен. Блажен именно тогда, когда Бог в душе. Бог в душе не тогда, когда Он у меня и так в душе, потому что я только верю в Его существование. А Бог у меня в душе тогда, когда у меня с Ним есть непосредственное общение. И именно в этом покаянно-благодарном общении у меня воля совершенно согласна с Ним. И вот меру вот этой самой, этого смирения, покаянного смирения, честности, простодушной честности по отношению к себе, вот Он в эту меру и входит в меня. В эту меру как раз у меня и складывается то самое сокровенное общение, таинственное, Духом Святым и Духом Святым. И посмотрите, что часто происходит на исповеди. Мы все думаем, вот все одни и те же грехи, да вот житейские грехи, да какая разница, какие-то грехи. Ведь, понимаете, мы обращаем внимание на то, какие у нас грехи, и пытаемся дать им определение. Большие они там, малые они. Или еще какие-нибудь прилагательные выдумываем. Хорошо, Ломанова, не стоящие эти прилагательные, вот эти оценочные характеристики, как будто можно грех измерить там, или как-то взвесить. Да дело не в этом. Дело в том, что покаянием своим мы только и можем общаться с Богом. Другого общения у нас нет. Просто нет и все. Именно потому, что грешный человек, общение грешного, грешника и Бога, это только покаяние, которые рождают, почему вот печаль по Бозе? Откуда это покаяние взялось? Да печаль ради Господа, это как раз, Господи, Тебя во мне нет. Моя душа пустая, она занята только собой, она занята только вот окружающим. А Тебе места не осталось в моей душе. Прости. Все, что угодно меня интересует, все, что угодно... На чем остановился мой взгляд, где заинтересовался, сразу охватывает всю мою душу. А вот для того, чтобы с тобой пообщаться, мне все время сквозь себя прорываться нужно. Мне себя на правила надо поставлять. Может быть, в правиле у нас где-то есть порой такие моменты, где мы действительно можем забыть вот, подарок Божий. Но это ведь подарок Божий. Когда мы действительно вдруг у нас открывается вот, нечто, да, и касается нас теплота Господня, тогда мы можем именно покаянно, радостно, вот, тогда вот эти слова, правила, они становятся именно не правилами, а личными словами, вдохновенными. Но это вдохновение Духа Святаго Божия, а не нечто из себя и, наконец, породил. И почему добродетели называются? Почему о добродетелях так много говорят святые отцы? Да не потому, что у человека есть вот какие-то добродетели, которые, какие он скрывает в себе, как талант, а теперь надо просто их раскрыть, и теперь, наконец, жить по своим добродетелям, и тогда вот мы угодим Богу. Да нет же. Добродетель – это всегда присутствие Бога в человеческой жизни, таинственное присутствие Духом Святым и в Духе Святом. И никаких других добродетелей не бывает, потому что наше добро, как рук повержены пред тобою. Это слова царя и пророка Давида. Почему? Да потому что к нашему добру всегда примешается и наш эгоизм, и наш мистицизм. Ну просто неизбежно. Это как раз трагичность нашей жизни. Почему нам Бог нужен как спаситель? Мы не можем, мы совершенно не можем отойти от собственной персоны. И понимаете, если мы подходим к Христу Евангелию на исповедь, и уже привычно, да, говорим, грешен, и даже говорим иногда каюсь, но часто просто грешен. Или просто называем, вот обижался, ругался, там, завидовал, был скуп там и так далее. Вроде бы называем свои грехи. А дальше мы кончаем. И ждем, когда подсчитана будет над грехами разрешительная молитва. Вот тогда-то как раз таинство не происходит. Это констатация факта, и молитва-то прочитана, разрешительная, но я для нее закрыт. Я так и не обратился к нему, ко Христу. Я так к нему навстречу и не пришел. Ведь в жизни то же самое. Если, например, нас разделяет, вот, нас обидел кто-то, да, но там и оклеветал, там, и унизил, оскорбил. И вот подходит к нам человек и говорит, так, я тебя вот унизил, оскорбил, обограл, ограбил. Ну и что у нас, возобновились с ним отношения? Да нет, конечно, для нас эти слова прозвучат еще большим цинизмом. У нас возобновятся отношения только тогда, когда к нам обратятся по имени и скажут, прости. Я вот сделал то-то, 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 только потому, что не исходил из своих интересов. Потому что мне это было выгодно. Прости, вот, я сам переживаю, что я такой. И этим словом я свидетельствую о том, что я уже другой. Чего меня обвинять в чем, когда я уже другой? На что обижаться, когда я уже другой? Я все пересмотрел уже. Вот тогда отношения восстанавливаются. Да, конечно, Христу не надо с нами восстанавливать отношения. И, братья и сестры, знаете, самое главное, что Иисусу Христу, и я хочу это подчеркнуть, нас прощать не надо. Прощать нужно только тому, кто обиделся. Да Бог не может обижаться. Бог не может что-то прощать, потому что Он всегда примирен с нами сердцем. Он не зависит от наших грехов. Не надо ставить его в зависимость от зла нашего души, от нашей души. А мы все время это делаем. Нам кажется, мы ставим в зависимости от наших грехов и наших родников, и наших детей. И что и эти-то страдают от моих грехов. Ведь эти страдают от моих грехов. Такую я власть имею над другими людьми от моих грехов. Прямо в жизни всех окружающих зависит. Другими словами, имейте в виду, если что, согрешу, будете знать. Вся жизнь ваша пойдет там кувырком. В том-то и дело, что грехом обращается моя душа. а не расстраивается жизнь других людей, кто бы ни был, дети мои, жена, муж, отец, мать, друзья, да кто угодно, я свою душу омрачаю. Есть очень четкие слова пророка Иезекииля. Грех грешника с грешниками останется. Праведность праведника с праведными останется. И если отец грешил, это тоже слова из того же пророка, но сын, видя эти грехи, он пытается жить по правде Божией, не понесет вины отца. Праведность праведника с праведным останется. Если отец жил праведно и пытается исполнить правду Божию, а сын, тем не менее, беззаконие, то отец не понесет вины сына. Грех грешниками останется, праведность с праведником останется. А вот если праведник, скажем, упадет и не раскается, и дальше уже будет творить неправду Божию, а грешить, то праведность не невменима в праведность. Он останется своим грехом, пока не обратится. Потому что дело не в том, что делает человек, а в каком состоянии находится. С Богом или без Него. И вот это самое главное как раз в исповеди. Самое главное, Господи, я Тебя хочу вот этим покаянием взыскать. Не грехи мне в данном случае важны, а грехи как раз мне важны только для того, чтобы в них покаяться и войти в общение с Тобой. Тогда мне самое главное будет на исповеди сам Христос, с которым я вхожу в общение. И вот это мое главное время в жизни. Почему называется таинство? Таинственное присутствие Его во мне, а я в Нем. Это взаимопроникновение. Общение – это и есть то самое взаимопроникновение. Вот это теплое общение, простодушное, покаянное с нашей стороны, снисходительное со стороны Христовой, которое попирает своей смертью нашу смертность, которую мы Ему отдаем в грехах. Жало смерти есть грех. И дает нам как раз от этой избытки жизни, входя в нас. Вот тогда это таинство. И тогда, знаете, тогда обязательно наша жизнь будет меняться. Но как она будет меняться? Мы не будем этого замечать, слава Богу. И тогда не будем гордиться и тщеславиться. Потому что это будет некое изменение, которое для нас просто будет естественно и органично, мы этого не заметим. Как не замечаем мы все, что для нас естественно. И тогда исповедь для нас будет не для того, чтобы потом что-то пережить или как-то увидеть свое исправление в грехах. А для нас самое главное будет в исповеди и в таинстве как раз вот та самая сокровенная встреча с Богом. И тогда наоборот, мы как раз увидим больше в себе, что нас разделяет с Богом. И тогда покаяние-то будет только глубже. Мы будем думать не о том, а те ли мы грехи, или другие уже говорим. Мы не о разнообразии будем грехов думать, а будем радоваться тому, что просто Господь дал нам сокрушенный дух, с помощью которого мы с Ним можем общаться. У нас солнце все время будет на первом месте. И вот это и есть смысл, сердцевина таинства. И дай Бог нам обращаться в исповеди не грешно, не грешно, а батюшка. А Господи, прости меня, грешен, грешна.